Проснулся около полудня, сообразив время потому, как жарко в комнате. Стены ее были многократно крашены и всякие исчерчены царапинами стертых надписей. Стоял запах карболовой кислоты и плесени. Его пробуждение, очевидно, ждали. Щелкнула задвижка, дверь открылась, и потертый старый жандарм ласково предложил ему умыться. Потом дали чаю, как в трактире, 2 чайника, половину французской булки, кусок лимона и 4 куска сахара. Выпив чаю, он стал дожидаться, когда его позовут на допрос. Настроение его не падало, но на допрос не позвали, а принесли обед из ресторана, остывший, однако вкусный. Первый день прошел довольно быстро. Второй оказался длиннее, но короче третьего. И так, нарушая законы движения Земли вокруг Солнца, дни становились все длиннее, каждый день усиливал бессмысленную скуку, обнажал пустоту в душе и в пустоте обиду, которая, хотя и возрастала день ото дня, но побороть скуку не могла. В доме стояла монастырская тишина. Изредка за дверью позванивали шпоры, доносились ворчливые голоса. И только один раз ухо Самгина поймало укоризненную фразу: «Да не Осилин, дурак, а Осинин, не люди, а наш!» Только на 11-й день вахмистр, обильно декорированный медалями, открыв дверь, уничтожающим взглядом измерил Самгина и, выправив из-под седой бороды большую золотую медаль, скомандовал: «Пожалуйте!» Через минуту Самгин имел основание думать, что должно повториться уже испытанное. Он сидел в кабинете у стола, лицом к свету. Против него за столом помещался офицер. Только обстановка кабинета была не такой домашней, как у полковника Попова, а серьезнее, казенней. Офицер показался Климу более молодцеватым, чем он был на обыске. Лицо у него было темное, как бывает у белокожих северян, долго живших на юге. Глаза ясные, даже будто веселые. Никакой особенной черты в этом лице типично военного человека Самгин не заметил, и это очень успокоило его. Жандарм благодушно спросил: «Скучали?» «Немножко», — сознался Самгин. «Чему я обязан?» Но, не дав ему договорить, жандарм пожаловался на отсутствие дождей, на духоту, осведомился: «Курите?» И вдруг, положив локти на стол, сжав пальцы горкой, спросил вполголоса: «Ну-с, так как же?» Самгин помолчал, но, не дождавшись объяснения, вопросы тоже спросил: «Вы о чем?» «О вас». Офицер вскинул голову, вытянул ноги под стол, а руки спрятал в карманы. На лице его явилось выражение недоумевающее. Потянув воздух носом, он крякнул и заговорил негромко, размышляющим тоном: «По долгу службы я ознакомился с письмами вашей почтенной родительницы, прочитал заметки ваши, не все еще, и, признаюсь, удивлен. Как это выходит, что вы, человек, рассуждающий наедине с самим собою здраво и солидно, уже второй раз попадаете в сферу действий офицеров жандармских управлений?» «Вам это известно?» — ответил Самгин, улыбаясь, но тотчас же сообразил, что ответ неосторожен, а улыбаться не следовало. «Факты знаю, но мотивы, мотивчики-то и непонятны», — сказал жандарм, вынул руки из карманов, взял со стола ножницы и щелкнул ими. «Вот что-с», — продолжал он, прихмурив брови, — «мне известно, что некоторые мои товарищи, имея дела со студенчеством, употребляют прием, так сказать, отеческих внушений, соболезнуют, уговаривают и вообще сентиментальничают. Я не из таких», — сказал он и, держа ножницы над столом, начал остригать однозвучно сухие слова. Я по совести делаю любимое мною дело охраны государственного порядка. Если я вижу, что данное лицо враждебно порядку, я его не щажу. Нет, человек — существо разумное. И если он заслужил наказание, я сделаю все для того, чтобы он был достойно наказан. Иногда полезно наказать и сверхзаслуг авансом в счет будущего, вы понимаете? Самгин едва удержался, чтобы не сказать «да», и сказал: «Я слушаю». Офицер снова громче щелкнул ножницами и швырнул их на стол, а глаза его, потеряв естественную форму, расширились, стали как будто плоскими. «Так как же это выходит, что вы, рискуя карьерой, вращаете среди людей политически неблагонадежных, антипатичных вам?» «Из моих записок вы не могли вынести этого», — торопливо сказал Самгин, присматриваясь к жандарму. «Чего я не мог вынести?» — спросил жандарм. Клим не ответил. Тонко развитое в нем чувство недоверия к людям подсказывало ему, что жандарм вовсе не так страшен, каким он рисует себя. «Ведь не ведете же вы ваши записки для отвода глаз, как говорится?» — воскликнул офицер. «В них совершенно ясно выражено ваше отрицательное отношение к политиканам. И хотя вы не называете имен, мне ведь известно, что вы посещали кружок Муракуева. Вы не можете сказать, что я член этого кружка или что мои воззрения. Нам известно о вас много, вероятно, все», — перебил жандарм. А Самгин, снова чувствуя, что сказал лишнее, мысленно одобрил жандарма за то, что он помешал ему. Теперь он видел, что лицо офицера так необыкновенно подвижно, как будто основой для мускулов его служили не кости, а хрящи. Оно, потемнев еще более, все сдвинулось к носу, заострилось, и было бы смешным, если бы глаза не смотрели тяжело и строго. Он продолжал, возвысив голос. «Этого вполне достаточно, чтобы лишить вас права прохождения университетского курса и выслать из Москвы на родину под надзор полиции». Замолчав, он медленно распустил хрящи и мускулы лица, выкатил глаза и чмокнул. «Но власть гуманна. Не в ее намерениях увеличивать количество людей, не умевших устроиться в жизни, и тем самым пополнять кадры озлобленных личными неудачами, каковы все революционеры». Щелкнув ножницами, он покосился на листок бумаги, постучал по ней пальцем. «Вот вы пишете: двух станов не боец. Я не имею желания быть даже и случайным гостем ни одного из них. Позиции совершенно невозможные в наше время. Запись эта противоречит другой, где вы рисуете симпатичнейший образ старика Козлова, восхищаясь его знанием России и любовью к ней. Любовь, как вера, без дел мертва». И снова собрав лицо клином, он именно отеческим тоном стал уговаривать: «Нет, вам надо решить, мы или они». «Не умен», — мельком подумал Самгин. «Мы — это те силы России, которые создали ее международное блестящее положение, ее внутреннюю красоту и своеобразную культуру». В этом отеческом тоне он долго рассказывал о деятельности крестьянского банка, переселенческого управления, церковно-приходских школ, о росте промышленности, требующей все более рабочих рук, о том, что правительство должно вмешаться в отношения работодателей и рабочих. Вот оно уже сократило рабочий день, ввело фабрично-заводскую инспекцию, в проекте больничные и страховые кассы. «Могу вас заверить, что власть не позволит превратить экономическое движение в политическое. Нет!» — горячо воскликнул он и, глядя в глаза Самгина, второй раз спросил: «Так как же-с, а?» «Не понимаю вопроса», — сказал Клим. Он чувствовал себя умнее жандарма, и поэтому жандарм нравился ему своей прямолинейностью, убежденностью и даже физически был приятен, эдакий крепкий и стремительный. «Не понимаете?» — — спросил он, и его светлые глаза снова стали плоскими. — А понять просто. Я предлагаю вам активно выразить ваши подлинные симпатии, решительно встать на сторону правопорядка. Ну-с. Этого Самгин не ожидал, но и не почувствовал себя особенно смущенным или обиженным. Пожав плечами, он молча усмехнулся, а жандарм, разрезав ножницами воздух, ткнул ими в бумаги на столе и, опираясь на них, привстал, наклонился к Самгину, тихо говоря: «Я предлагаю вам быть моим осведомителем». «Стойте, стойте!» — воскликнул он, видя, что Самгин тоже встал со стула. «Вы меня оскорбляете», — сказал Клим очень спокойно. «В шпионы я не пойду». «Ничего подобного я не предлагал», — обиженно воскликнул офицер. «Я понимаю, с кем говорю. Что за мысль? Что такое шпион? При каждом посольстве есть военный агент. Вы его назовете шпионом?» «Поэму Мицкевича «Конрад Валенрод» читали?» — торопливо говорил он. «Я вам не предлагаю платные службы. Я говорю о вашем сотрудничестве добровольном, идейном». Он сел и, продолжая фехтовать ножницами с ловкостью парикмахера, продолжал тихо и мягко: «Нам необходимы интеллигентные и осведомленные в ходе революционной мысли. Мысли, заметьте, информаторы. Необходимы не столько для борьбы против врагов порядка, сколько и желание быть справедливыми, избегать ошибок, безошибочно отделять овец от козлищ. В студенческом движении страдает немало юношей случайно». Самгин тоже сел. У него задрожали ноги. Он уже чувствовал себя испуганным. Он слышал, что жандарм говорит о манифесте, о том, что народники мечтают о тактике народовольцев, что во всем этом трудно разобраться, не имея точных сведений. Насколько это слова, насколько дело, а разобраться нужно для охраны юношества, пылкого и романтического, или безвольного, политически неграмотного или малограмотного. «Так как же, а?» — снова услыхал он вопрос, должно быть, привычный языку жандарма. «На это я не пойду», — ответил Самгин спокойно, как только мог. «Решительно, да». Офицер, улыбаясь, встал, качнул головою. «Не стану спрашивать вас, почему, но скажу прямо, решению вашему не верюсь. Путь, который я вам указал, путь жертвенного служения Родине, ваш путь, именно жертвенное служение», — раздельно повторил он. «Затем вы свободны в пределах Москвы. Мне следовало бы взять с вас подписку о невыезде отсюда, это ненадолго. Но я удовлетворюсь вашим словом. Не уедете?» «Разумеется», — облегченно вздохнул Клим. «Часть ваших бумаг можете взять, вот эту. Вы будете жить в квартире Антроповой. Кстати, вы давно знакомы с Любовью Сомовой?» «С детства». «Что это за человек?» «Очень добрая девушка», — не сразу ответил Самгин. «Хм, ну, до свидания». Он протянул руку. Клим подал ему свою и ощутил очень крепкое пожатие сильных и жестких пальцев. «Подумайте, Клим Иванович, о себе, подумайте, без страха перед словами и с любовью к родине», — посоветовал жандарм, и в голосе его Клим услышал ноты искреннего доброжелательства. По улице Самгин шел, согнув шею, оглядываясь, как человек, которого ударили по голове. И он ждет еще удара. Было жарко. Горячий ветер плутал по городу, играя пылью. Это напомнило Самгину дворника, который нарочно сметал пыль под ноги партии арестантов. Прозвучало в памяти восклицание каторжника: «Лазарь воскрес!» И Клим подумал, что евангельские легенды о воскресении мертвых как-то не закончены. Ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Над крышами домов быстро плыли облака. В сизые тучи за Москвой рекой сверкнула молния. Самгин прислушался сквозь шум города, ожидая грома, но гром не долетел, увяз в тучи. Толкались люди, шагая встречу, обгоняя. Уходя от них, Самгин зашел в сквер храма Христа, сел на скамью. И первая ясная его мысль сложилась вопросом: чем испугал жандарм? Теперь ему казалось, что задолго до того, как офицер предложил ему службу шпиона, он уже знал, что это предложение будет сделано. Испугало его не это оскорбительное предложение, а что-то другое. Самгин не мог не признать, что жандарм сделал правильный вывод из его записок и, дотронувшись рукой до пакета в кармане, решил: сожгу и больше не буду писать. Думалось бессвязно, мысли разбивались о какое-то неясное, но подавляющее чувство. Прошли две барышни. Одна, взглянув на него, толкнула подругу локтем и сказала ей что-то. Подруга тоже посмотрела на Клима. Обе они замедлили шаг. — Как на самоубийцу, дуры! — подумал Самгин. — Должно быть, у меня лицо нехорошее. Встал и пошел домой, убеждая себя. — Разумеется, я оскорблен морально, как всякий порядочный человек. Морально. Но он смутно догадывался, что возникшая необходимость убеждать себя в этом утверждает обратное. Предложение жандарма не оскорбило его. Пытаясь погасить эту догадку, он торопливо размышлял. Если б теория обязывала к практической деятельности, Шопенгауэр и Гартман должны были убить себя. Леонау, Леонарди. Но Самгин уже понял. Испуган он именно тем, что не оскорблен предложением быть шпионом. Это очень смутило его, и это хотелось забыть. Клевещу я на себя, — думал он. А этот полковник или ротмистр глуп и нахал. Жертвенное служение. Активная борьба против Любаши, идиот. Шел Самгин медленно, но весь вспотел, а в горле и во рту была горьковатая сухость. Анфимьевна, встретив его, захлебнулась тихой радостью. — Ой, голубчик, выпустили! Слава тебе, Господи! А я уж думал, что как Петрушку Маракуеву надолго засадит. Крестясь, она попутно отерла слезы, потом с великой осторожностью, поместив себя на стул, заговорила шепотом. — А Любаш-то как? Вот, допрыгалась! Ах ты, Господи, Господи! «Милые вы мои, на что вы обрекаете за народ молодую вашу жизнь?» Но, вздохнув силою поршня машины и закатывая рукава кофты к локтям, она заговорила деловито. «А я в то утро, как увели вас, взяла корзинку, будто на базар иду, а сама к Семену Васильевичу, к Алексею Семеновичу так и так говорю». Они в той же день Танечку отправили в Кострому узнать, варит, цела ли. Снова всплакнув, причем ее тугое лицо не морщилось, она встала. — Кушать будете? — А чайку? Есть и пить Самгин отказался, но пошел с ней в кухню. — Вот бумаги надо сжечь. Дайте-ка мне. Я сожгу. Самгин остался в кухне и видел, как она сожгла его записки на шестке, а пепел бросила в помойное ведро и даже размешала его там веником. Во всем этом было нечто возмутительное. Самгин почувствовал в горле истерический ком, желание кричать, ругаться. С полчаса бессмысленно походил по комнате, рассматривая застывшие лица знаменитых артистов, и, наконец, решил сходить в баню. Часа через два, разваренный, он сидел за столом перед кипевшим самоваром, пробуя написать письмо матери. Но на бумагу сами собою ползли из-под пера слова унылые, жалобные. Он испортил несколько листков, мелко изорвал их и снова закружился по комнате, поглядывая на гравюры и фотографии. «Жертвенное служение», — думал он, всматриваясь в чахоточное лицо Белинского. В прихожей кто-то засмеялся и сказал простонародным говорком, по-московски подчеркивая: «А ты, полна мать, привыкай!» В столовую вошел хлощеватый молодой человек, светловолосый, гладко причесанный, во фланелевом костюме с соломенной шляпой в руке, с перчатками в шляпе. «Алексей Семенов Гогин!» — сказал он, счастливо улыбаясь. Улыбалась и Анфимьевна, следуя за ним. Он сел к столу, бросил на диван шляпу, перчатки, вылетев из шляпы, упали на пол. — Не беспокойся, — сказал гость Анфимьевне, хотя она и не беспокоилась, а, стоя в дверях, сложив руки на животе, смотрела на него умильно и ожидая чего-то. — Быстро отделались. — Поздравляю, — сказал Гогин бесцеремонно и как старого знакомого, рассматривая Клима. — Кто вас пиявил? — спросил он. Он был похож на приказчика из хорошего магазина галантерей, на человека, который с утра до вечера любезно улыбается барышням и дамам. Имел самодовольное глупое лицо здорового парня. Такие лица без особых примет настолько обычны, что не остаются в памяти. В голубоватых глазах избыток ласковости, и это увеличивало его сходство с приказчиком. — Ага, полковник Васильев, это шельма. Ему бы лошадями торговать цыганской морде. — Вы его знаете? — спросил Клим. — Ну, еще бы не знать. Его усердием я из университета вылетел, — сказал Гогин, глядя на Клима глазами Близорукова, и засмеялся булькающим смехом толстяка, а был он сухощав и строен. Самгину не верилось, что этот фронтоватый парень был студентом, но он подумал, что осведомители полковника Васильева, наверное, вот такие люди, без лица. — Вас и Гимон этот по поводу Любаши о чем спрашивал? — осведомился Гогин. — О ней ни слова. — Так-таки ни слова. Самгин отрицательно покачал головой, но вслед за тем сказал. — Спросил только, давно ли я знаком с нею. — Да, — промычал Гогин, поглаживая пальцем золотые усики. — Видите ли, Папахин мой желает взять Любашу на поруки. Она ему приходится племянницей по сестре. — Значит, двоюродная сестра вам? — заметил Самгин, чтобы сказать что-нибудь, и, находя в светловолосом Гогине сходство с Любашей. — Нет, я приемыш, взят из воспитательного дома, — очень просто сказал Гогин. Защитники престола Отечества пугают отца. Дескать, любовь Сомова и есть воплощение злейшей крамолы. И это несколько понижает градусы гуманного порыва папаши. Мы с ним подумали, что, может быть, вы могли бы сказать, какие злодеяния приписываются ей, кроме работы в Красном Кресте. — Не знаю, — сухо ответил Клим. Но это не смутило Гогина. Он продолжал. — В Нижний ездила она. Не там ли зацепилась за что-нибудь? Вы, кажется, нижегородец? — Нет, — сказал Самгин и тоже спросил, не знает ли Гогин чего-нибудь о Варваре. — Цела, — ответил тот, глядя в самовар и гримасничая. — По некоторым признакам дело Любаши затеяно не здешними, а из провинции. Самгин слушал и утверждался в подозрениях своих. Этот человек столь обыкновенный внешне. Манеры и речи выдавал себя. Он не так прост, каким хочет казаться. У него были какие-то свои слова, и он обнаруживал склонность к едкости. — Самопрыгающая натура, — сказал он о Любаше. Приемного отца назвал. — Иже си в либералях сущий. А постукав кулаком по русским ведомостям, заявил. — На медные деньги либерализма в наше время не проживешь. Держался небрежно, был излишне словоохотлив, и сквозь незатейливые шуточки его проскальзывали слова неглупые. Когда Самгин заметил испытующим тоном, что революционное настроение растет, он спокойненько сказал, «Весьма многими командует неубежденность, а незаконная дочь ее — самонадеянность». Самгин почти обрадовался, когда гость ушел. «Кто это?» — спросил он Анфимьевну. — Аль, вы не знаете, — удивилась она. — Семен Васильевич, папаша его, знаменитый человек в Москве. — Чем знаменит? — Ну как же, богатый, детскую лечебницу построил. — Доктор, что это вы? У него свое дело, — как будто даже обиделась Анфимьевна. На другой день явился дядя Миша, усталый, запыленный. Он благосклонно пожал руку Самгина и попросил Анфимьевну. — Дайте стакан воды с вареньем, если найдется, а то кусочек сахару. Затем сообщил, что есть благоприятные сведения о Любаше, и сказал. — Пожалуйста, найдите в книгах Сомовой философию мистики. Но, может быть, я неверно прочитал, — ворчливо добавил он. — Какая ж философия мистики, возможно? Когда Сангин принес толстую книгу Дюпреля, дядя Миша удивленно и неодобрительно покачал головой. — Подумайте, оказывается, есть такая философия. Развернув переплет книги, он прищурил глаз, посмотрел в трубочку корешка. — Дай что-нибудь длинненькое. Он вытолкнул карандашом из-под корешка бумажку, сложенную, как аптекарский пакетик порошков, развернул ее и, прочитав что-то, должно быть приятное, ласково усмехнулся. Оказывается, из мистики тоже можно извлечь кое-что полезное. Наблюдая за его действиями, Самгин подумал, что раньше все это показалось бы ему смешным и недостойным человека, которому, вероятно, не менее 50 лет. А вот теперь, вспомнив полковника Васильева, он невольно и сочувственно улыбнулся дяде Мише. Дядя Миша, свернув бумажку тугой трубочкой, зажал ее между большим и указательным пальцами левой руки. — Не заметили? Следят за домом? — спросил он. — Не заметил. — Должны следить, — сказал маленький человек не столько уверенно, сколько требовательно. Он достал чайной ложкой остаток варенья со дна стакана, съел его, вытер губы платком. И с неожиданным ехидством, которое очень украсило его лицо сейчас, спросил, дотронувшись пальцем до груди Самгина. — Как же это у вас? Выпустили манифест Российской социал-демократической партии и тут же печатаете журнальчик «Рабочее знамя», но уже от русской партии. И более решительный, чем этот манифест. Как же это так, а? Клим сказал, что он еще не видел ни того, ни другого. Тот вот, весело сверкая черными глазками, заметил дядя Миша. Торопитесь, так что истолковаться не успели. Ну, до свидания. Самгин, открыв окно, посмотрел, как он, не торопясь, прошел двором, накрытый порыжевшей шляпой. Серенький, похожий на старого воробья. Рыжеволосый мальчик на крыльце кухни аптекарши Гюнтер чистил столовые ножи пробкой и тертым кирпичом. «Жизнь — сплошное насилие над человеком», — подумал Самгин, глядя, как мальчишка поплевывает на ножи. «Вероятно, полковник возобновит со мной беседу о шпионаже. Единственный человек, которому я мог бы рассказать об этом, Кутузов, но он будет толкать меня в другую сторону».